Вот. Значит, сегодня, во-первых, я хотела вот ответить на вопрос Рины, но это просто целая тема. Так что тема будет по поводу, что такое Йом-Кипур, как Йом-Кипур связан с ребенком, и как он связан с деревней, и как он связан со смолой, и еще со многими вещами. Вот. И как это все еще связано с недельной главой Китеса, которую мы вот только недавно прочитали. Это первая тема. А вторая тема – это гимн израильский, потому что у нас, так сказать, заявлено, что читаем молитвы, ну, и, так сказать, вообще изучаем такой язык Торы, и молитвы, и поем на иврите. Но поем мы ли не лишь бы что, а поем хорошие израильские песни известные, и в частности, и религиозные, ну, такие песни, как бы связанные с иудаизмом. Ну, а гимн — это просто его невозможно не знать. Когда я только начинала учить иврит, мне сказал человек, который, ну, так он меня не то что учил, но курировал, он мне говорил какие идеи. Вот, так он сказал, что ты должна выучить первым делом гимн, потому что это будет очень стыдно, если будут петь гимн где-то, а ты будешь стоять и будешь уметь петь. Вот. Ну, тогда еще дети в школе учились, и это как раз эти на всяких текесах поют. И мы ходили, у нас был абонемент, Санечка, она играла на скрипке, у нас был абонемент на симфонический оркестр Тель-Авивский. Там в начале сезона и в конце сезона поют гимн. Все встают, поют. Ну, вообще много, конечно, случаев. И действительно, я очень оценила, что хорошо, когда можешь петь со всеми. Петь я, правда, не могу, но, во всяком случае, так сказать, что-то тихонечко произносить. Вот, скажите, а кто знает гимн? Ну, так, чтобы знать его, как бы, на память, чтобы можно было петь. Я думаю, что, может быть, вы даже уже многие знаете. Если кто-то не знает, так я буду, так сказать, очень довольна, что, значит, делаю правильное дело.
Ну, в общем-то, я лично, ну, естественно, знаю на слух хорошо там какие-то слова, но это очень здорово, если вот действительно у меня вот руки не доходят его. Стыдно, но руки не дошли вот до гимна. Это очень хорошо, что вы вот эту тему
Да,
подняли.
между прочим, он напечатан на последней странице учебника самого первого иврита, Шиат Иврит. То есть первого, я имею в виду первой части, так как Ульпан Алиф. И он напечатан там на последней странице, то есть предполагается, что учитель должен научить учеников этому гимну. Я в Ульпане Иврита я учу. Ну, хорошо. Значит, давайте начнем с Торы. И как всегда, я хочу вам показать, что смысл, который такой, ну, как бы сложный, глубокий смысл, который вкладывается в слова, в русском переводе, как правило, пропадает. Значит, как начинается? Вот Риночка мне написала, что в самом начале главы Китеса, и действительно это в самом начале. Ну, что я вам сейчас прочитаю, как по-русски это звучит. Кстати, поставлю сейчас сразу презентацию. Одну минуточку. Как мне это сделать? Теперь мы делаем выделение экрана. Подождите, вы видите уже, да? Ну,
Да, видно.
как-то у меня это быстро получилось. Очень. Вот, значит, чудеса. Вот вы сейчас увидите, что здесь важный глагол, еще вот этот теса. Вообще я подумала, что я бы хотела даже еще один урок посвятить вот этому пасуку, самому первому, потому что здесь есть два глагола, которые сложные, то есть для понимания сложные, и они имеют несколько смыслов, которые как бы в дополнении друг к другу дают глубокое такое понимание вообще, понимание, вот сейчас вы увидите. Значит, китеса этрош гне Исраэль, лев кудейхем, лев кудейхем. В натну иш кофер навшо ладана. Значит, переводится так. Вот я написала здесь перевод из моей Торы, хорошее издание с комментарием Раша. Когда будешь ты, теперь пишется так, проводить всеобщий подсчет сынов Израиля. То есть предполагается, что вот это всеобщий подсчет сынов Израиля, это вот это вот теса этрош бне Исраэль. А теперь для определения их числа. Для определения их числа это вот этот глагол. Лив пудейхем. Да. То тут еще в скобочках перед подсчетом. Где тут перед подсчетом, я, честно говоря, не поняла. Пусть каждый это иш, венатну иш, то есть один человек, каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою. Кофер напшу, это, по-видимому, есть вот этот искупительный дар, ладанай, Богу. Ну, теперь давайте посмотрим, что такое глагол «теса». Значит, это их первый подсчет в пустыне. Значит, вообще народ еще, ну, толком, ну, как бы считается, что народ уже родился после выхода из Египта. Это одно рождение, то есть когда они вышли, несколько рождений было, когда они вышли из Египта. Яциат Мицраим произошло, это вот уже в этот момент как будто бы родился народ. Почему? Потому что вот Рав Тальберг говорит, что почему первый месяц установлен Нисан, да? Что рождение важнее, то есть свобода важнее рождения. То есть рождение человека – это тишры. И у нас год вообще считается с, ну, тишры, да, с Рошашана. Так и называется Рошашана, начало года. Но первый месяц, вот я сейчас вам задам вопрос, это вот такой вопрос на засыпку, который задают на поедине. Какую самую первую мицву народ получил, ну, Моше передал народу, и когда? Какая самая первая мицва, которая была дана евреям, и когда она была дана?
Месяцы отсчитывать, ну, от
умная девочка, правильно. И где это было?
И когда они выходили из Египта?
Еще не выходили. Это было именно в Египте, там даже подчеркивается.
Перед выходом, да, он сказал,
сказал
будет.
Бог, да, да, Мне сказал он, значит, Египте, сказал он Моше и Арону в Египте, что месяц этот у вас первым месяцем будет. И вот считается, что тогда он научил Моше, как определять Рош Ходеш, причем не так определять, как нам рассказывают, знаете, эти красивые такие представления, что два свидетеля должны прийти, а он научил рассчитывать по-настоящему, потому что когда появилась потребность рассчитать все Рош Ходеши до конца времен, это было после разрушения храма, и уже была опасность, что не будет Сангедрина, и таки действительно очень скоро Сангедрин прекратил свое существование, а только Сангедрин может осветить и благословить новый месяц, иначе это как бы не считается. Вот. Так что они сделали? Это, по-моему, внук Гилеля, если я не ошибаюсь, это последний был мессия Сангедрина. Может быть, я ошиблась, но он собрал там команду, и они рассчитали по-настоящему, рассчитали все Рош Ходеши до конца 6000-го года. Понимаете, то есть они знали, как это рассчитывать. Это сложнейшие там астрономические вычисления, ну, вычисления, основанные на данных астрономических. И это, конечно, только Всевышний мог научить Моше. Дальше это по устной Торе передавалось. Вот, то есть, и он дал им вот этот, Всевышний дал им этот календарь лунно-солнечный. Теперь спрашивается, что это за спешка была, что нужно было срочно давать календарь. Для чего это было сделано? Почему это надо было? И было еще много вещей, которыми надо было заниматься. Это был Рош Ходеш Нисан. То есть через 2 недели они должны были выходить. Почему вдруг надо было в это время заниматься Рош Ходешем и давать календарь? Что это за самая главная мицва вообще, ну, календарь. Ну, мицва там была, как бы Рош Ходеш определять, и потому что в зависимости от него, от его правильного определения, определяются все праздники. Тут же важно, чтобы праздник попал именно на тот день, когда происходило это событие, когда был выход из Египта, так нужно, чтобы все следующие Песахи, они попадали именно на этот день. Потому что в этот день дается какой-то, спускается специфический свет, который влияет особым образом. То есть нужно его использовать в тот день, когда он спускается. Вот. Так, почему важно было давать календарь? Я подскажу, что этот календарь, он принципиально отличался от всех существующих календарей. То есть были календари там... Ну, вообще календарь был, как правило, там, с началом царствования какого-то царя на 6-й год, допустим, после начала царствования какого-то царя. Но вообще календари есть либо лунный, лунно-лунный, как у мусульман, либо солнечный, как христианской цивилизации. А у евреев был дан лунно-солнечный календарь. Значит, этот календарь, он был дан вот именно как народу в целом, то есть чтобы дать им какое-то чувство, что вот они, во-первых, единый народ, они же еще не были фактически народом. То есть дать им ощущение, что они народ единый, и что они особый народ, что у них есть что-то, что вот у других народов нет, у них есть этот календарь. Знаете, вот это вот их как-то, может быть, даже возвышало в том смысле, что придавало им какую-то значимость, что они принадлежат, во-первых, каждый человек вот принадлежит народу, и что каждый, и что этот народ особый. Вот, потому что Бог уже тогда говорил, что я возьму вас к себе народом. Значит, так вот, эта перепись, почему нужно было срочно делать перепись? Ну, с одной стороны, там в Торе события же излагаются часто не в исторической последовательности. То есть уже произошел этот грех золотого тельца, а или там уже была глава. Да, значит, эта глава уже была, где описывался грех золотого тельца. И в это, значит, когда Моше их там приводил в чувство, то помните, что было убито 3000 человек, самые зачинщики. На сторону Моше стали левиты, и они, так сказать, невзирая на личности, там всех убивали, даже своих, может быть, друзей, родственников. Но, в всяком случае, это были убиты какое-то количество людей, а потом еще начался мор, который Аарон останавливал с помощью вот этого питунг-торет. Поэтому все надеялись, что питунг-торет, чтение питунг-торет остановит пандемию коры. А, вот, то есть какое-то количество, то есть по-простому, так на простом уровне, это объясняется, что какое-то количество людей погибло, и надо было сделать подсчет. Но если более глубоко посмотреть, то опять это было направлено на то, чтобы дать им ощущение, знаете, как-то возвысить этих людей. Они же были поколением рабов. Они привыкли быть униженными, приниженными. И они вообще еще плохо чувствовали свое единство как народ. Так вот, вот этот вот глагол «тиса», он происходит от... это тот же глагол, что «жениться», и тот же глагол, что «поднимать». Сейчас я возьму слова. Это чувствуем разные производные глагола. Это корень нун син али. Линсо – это и нести, и жениться, и носе, кстати, это тема, и подлежащая, между прочим. Носе матосим – это авианосец, это тот, кто несет на себе самолеты. Носа – это носитель. Теперь выходить замуж. Выходит замуж, несет, ну, женщина, естественно, выходит замуж. Грузовик, масаид, это вы знаете отсюда. Теперь президент носит. Это, с одной стороны, тот, кто несет, может быть, груз, так сказать, ответственности. А с другой стороны, здесь есть уже появляется значение, что кто-то возвышенный. То есть в Итпаэле легит насе. Легит насот – это возноситься, гордиться, возноситься. Так вот, с одной стороны, мы здесь видим, что когда человек женится, то есть выходит замуж, женится, то он как будто бы другого несет. То есть он берет на себя ответственность поддерживать и как будто нести на руках свою пару. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда он женится или выходит замуж, то он возвышается, возносится, потому что это совершенно другой уровень уже, да? Вот я уже говорила не один раз, наверное, что, скажем, раввин, он не может быть не женатым. Почему? Потому что он не выполнил заповедь про урву, плодиться и размножаться, а потому что он не смог подняться на более высокий духовный уровень, исправляя свои медот, то, что можно исправить только будучи женатым или замужем. Понимаете? То есть это человека как бы возвышает, он имеет возможность исправлять медот, то есть себя исправлять, и, соответственно, исправлять мир определенным образом только через вот свою пару. Вот, ну отсюда Насуй, Насуа, и Нисуин – это брак и замужество, Маса, Ноша. Вот, то есть в этом слове вместо того, чтобы говорить, будешь ты проводить всеобщий подсчет, здесь нету проведения всеобщего подсчета, здесь есть только глагол «тиса», то есть ты как бы вознесешь голову, возвысишь голову сынов Израиля. Вот теса эт, то есть вот этот глагол направлен на что? На голову рош бне Исраэль. Значит, ты поднимешь их духовный уровень. Каким образом? Значит, они, проходя этот подсчет, то есть они в любом случае сразу, они, во-первых, чувствуют себя, что они являются единицами чего-то целого. Знаете, часто так вот человек говорит, ну, в фильмах такое бывает, что я хочу, я, мне важно чувствовать себя частью чего-то большего. Но это такая необходимая психологическая потребность у человека. Он должен чувствовать свою принадлежность. Если он ее не чувствует, у него проблемы психологические получаются. Так вот, значит, Бог им решил эту проблему психологическую. А потом еще очень важно, тут же была дана мицва, что нельзя просто так их считать, а нужно, чтобы они сдавали вот этот махацит шекель. Да? То есть, когда они сдавали махацит шекель, и вот этот символ был, что это был пол шекель, чтобы нельзя было сдавать целый шекель, да? Или какую-то меньшую монетку там целую. Потому что здесь это было символом того, что каждый не является полноценным, а только он полноценен, когда он входит в состав единого целого, занимает там свое место, свою, так сказать, нишу. И вот весь народ в целом, как мозаика, складывается в единую картину. И вот это вот необычайно, как я уже сказала, это понятно, необычайно возвышает человека. Да? Значит, поэтому видите, какой здесь смысл заложен, что ты будешь повышать их, так сказать, духовный уровень, повышать их ну, значимость для самих себя, самосознание их делать. Ну, очень много значений. Вот. А переводится это проводить всеобщий подсчет. Понимаете? То есть абсолютно смысл теряется. Теперь дальше пойдем. Вот то, что я хотела еще один урок сделать, это по поводу слова «ливку дейхем». Потому что, ну вот вы, например, знаете, что «левкид фесах», вот мой муж, он плохо знает иврит, он, когда идет в банк вложить деньги, он любит вкладывать так, через купу, через кассу, ему нужно сказать, что я хочу вложить деньги. Он каждый раз записывает «Аниро целая кид песа». Да. Так вот, вкладывать деньги и какое отношение это вообще имеет к проводить определение их числа, то есть проводить подсчет. Так сходу непонятно, правда? Венатну, иш, кофер, навшок. Значит, каждый человек даст искупление своей души. То есть пусть каждый принесет Богу искупительный дар. Вот это кофер, навшо, это как кофер, как искупительный дар за свою душу, навшо, ладана. Так вот, что такое кофер? Значит, Лина спрашивает, что же это такое за кофе, который одновременно является, и тот же корень является в слове «Йом-Кипур», и тот же корень в слове «Кфир» – «ребенок», и тот же корень в слове «Кфар» – «деревня». И еще, так сказать, что еще более интересно в неверии в Бога и в как бы неверующий человек, это тоже кофер. Ну, короче, ужас. Значит, теперь давайте посмотрим еще раз, как это употребляется. Это в той же главе, прямо в 30 главе. Я тут пишу ссылочку, вот у вас будет презентация, Шмот Ламед, это 30 глава, а пасук вот Йод-Вав. А здесь пасук Тет-Вав, то есть 15. И здесь говорится, что надо было взять вот эти вот все эти деньги, как бы сложить, все эти полшекеля, и возьми этот выкуп, серебро, это от сынов Израиля, и отдай его на устройство шатра откровения, и будет это Богу напоминанием о сынах Израиля для искупления душ ваших. Вот здесь уже не существительное, а глагол приведен. Вегая, и будет, ливне Исраэль для сынов Израиля, ле Зикарон для памяти. Ой, извините. Правильно здесь написали? Минуточку сейчас. Я люблю Израиль. Я люблю Израиль, но два раза повторяется правильно писала. Я люблю Израиль. Зикарон люблю Адонай. Это будет для сынов Израиля памятью перед Всевышним, перед Богом. Лехапер аль напшотейхем, чтобы искупать ваши души. Значит, переводится это, будет это Богу напоминанием о сынах Израиля для искупления душ ваших. Вот, то есть, значит, есть глагол «лехапер» – «искупать». Ну, это слово еще употребляется в значении, например, «иней», «смола» и «иней». Это совсем удивительно, да, когда в главе Башала рассказывается про выпадение мана первый раз, то говорится, что «Ине альпней амидбар» – вот на поверхности пустыни «дак мехус пас» – то что-то такое, ну, тоненькое «дак мехус пас» – это как такое частички, шероховатое, что такие, знаете, отдельные частички, которые образуют шероховатую поверхность. Дах, ка, хор. Это оно, значит, тоненькое, как иней или изморозь. Аль-Арес, как на земле получается. То есть это изморозь, и, соответственно, это такой мороз уже отсюда пошли. Значит, ну теперь давайте посмотрим, как это получается. Значит, только через двухбуквенные ячейки можно понимать. Ячейка хав пэй означает, ну, как вот, знаете, складывают такую коробочку, как будто пригибают края друг к другу, создавая емкость, или сгибают. А теперь вторая ячейка, которая дальше, это пэйрэйш. Всего три буквы. Хав, пэйрэйш. Значит, здесь сгибать, а вторая ячейка пэйрэйш это разделять на части, отделять. Ну, отсюда вот парашат, шаво, афрашат, хала, например. То есть это все разделение. Значит, теперь что в сумме получается? То есть создается какая-то такая емкость, которая отделяет, что-то отделяет. То есть вот это вот значение, это накрывать сверху чем-то, вроде купола, брать под защиту, изолировать. Знаете, то есть вот эта емкость создается, и она отделяет как бы одну, если ею закрывать, то она вот внутреннюю часть отделяет от внешней. Представляете себе, да? Значит, теперь отсюда глагол пали, который образуется, это лехпор. Лехпор – это смолить, то есть покрывать защитным слоем. Теперь, с другой стороны, это отрицать, отвергать, то есть, ну, как будто отделяться, например, кофер байкар, это кар, это и карим, это основы, вот основы веры, как мы говорим, шлошесре карим, там, это 13 принципов веры иудаизма. Так, это тот, кто себя отделяет от, фактически от евреев, которые не отрицают существование Бога. И видите, поэтому получаются такие разные значения. С одной стороны, это покрывать защитным слоем, с другой стороны, это отрицать, отвергать и как бы себя изолировать от Бога, да? Значит, поэтому кофер это смола. Теперь фор это иней, и, ой, я забыла здесь написать, и это иней, но который покрывает как бы землю с таким слоем, и это и мороз. То есть изморозь, но вот и от изморози уже пошло слово мороз. Теперь капорет, здесь ударение на о, это крышка ковчега, кодыш, Арон кодыш, покрывала, которая защищала, закрывала ковчег. Теперь почему, почему кфар деревня? Потому что изначально, вот я даже картинку замечательно нарисовала, никто не жил, это сейчас такая мода там жить, например, на берегу моря. А вообще на берегу моря никто не жил. А там делались либо, значит, сеяли что-то, либо просто не жили, потому что там влажность большая, и большого удовольствия такого, может быть, купаться в море тогда не было еще такой моды. А где жили? Жили на возвышенностях. То есть поселения устраивали на вершине, на склонах холма. И вот эта вот деревня, так сказать, она как будто покрывала холм таким куполом. Вот. Теперь почему кфир? Это львица, она так ложится и накрывает собой детеныша, таким образом его защищает. Ну и вот очень интересно, почему это как с Йом-Кипуром связано. Теперь Леха-Пер, вот то, что смотрели в пеле, это действительно искупать, прощать, ну искупать, в смысле купать, прощать, искупать грехи. То есть Йома-Кипурима, почему он во множественном числе? Здесь есть много объяснений, разные объяснения. Например, объясняется, что это и для живых, и для мертвых там. Но самое простое объяснение, что Йома-Кипурим – это день индивидуальных таких разборок. То есть каждый человек, он получает свое прощение индивидуально. Потому что в Рош-Ха-Шана, например, почему вообще так важно, вот спрашивают всегда на Бейт-Дине, скажем, как ты провел Рош-Ха-Шану? Если человек скажет, что ну, я дома там молился, весь Махзор прочитал, ему скажут, ты иди, значит, еще подожди следующего Рош-Ха-Шана и проведи его со всем народом вместе в синагоге, и тогда приходи. Потому что Рош-Ха-Шана надо проводить вместе в синагоге. Там судится народ как целое. Ну, считается, правда, что есть один день, когда судится каждый индивидуально, а потом судятся все вместе. Но вот этот Йома-Кипурим, искупление, тут важно, что оно дается каждому человеку индивидуально. Поэтому каждый там белое одевается, и каждый, так сказать, важен. Приходит весь народ Израиля, и верующие, и неверующие, все приходят в синагогу. Значит, ну и, соответственно, если это пиэль, да, леха-пер, то как делается шема-пеулат, глагольное существительное, и-у, как си-дур, си-пур, да, ки-пур. То есть ки-пур – это прощение и искупление. В множественном числе ки-пурим, йома-ки-пурим. Так. Ну и отсюда кофер. Это я что-то написала. А, выкуп. Вот отсюда выкуп. Это кофер. А сейчас вот когда ну, такой подсчет половины шекеля не производится и жертвоприношения не производятся, то кофер это вообще больше используется, знаете, как выкуп за заложника или выкуп ну, человека, короче, которого там, не знаю, в рабстве находился, или выкуп заложника. В этом случае это тоже используется. Вот, Риночка, я ответила на вопрос.
Да, спасибо большое.
Ну, интересно получилось, правда?
Да, очень интересно.
А теперь, значит, давайте подумаем вместе. Вот тут у меня, как бы я нигде не видела, просто, ну, я, наверное, не встречала ответа, почему Пурим, Пур это, мы знаем, что это жребий, да? Но почему жребий имеет вот это, тоже эту ячейку Пейреш, как Пур? А, может быть, потому что жребий. Ну, тут именно идея в том, что когда бросают жребий, то, скажем, что Аман делал? Он разделял год на месяцы, и он разделял месяц на дни, и то есть он бросал жребий, чтобы это выпало на какую-то отдельную часть. И, то есть именно идея в том, чтобы разделить на части, отделить их друг от друга и выбрать какую-то часть. Одно отдельное, да? Как вы считаете?
Да, отделять. Он отделил день от других дней, может
Ну
так
да,
еще.
отделить день от других дней. Вот. Но именно что пур – это жребий. То есть жребий, сам перевод самого слова пур – это жребий. То есть это отделить какой-то день, что когда нам выпадает жребий на что-то, значит, этот вот день или эта вещь или человек, он отделяется от всех остальных. Правильно. Вот. Теперь почему называется Йома-Кипурим, почему его вот так иногда, значит, разделяют и говорят, что это Кепурим, как Пурим. Какая связь между Йом-Кипуром и Пуримом? Почему говорится, что Йом-Кипур, что он по статусу, он вообще ниже, чем Пурим? То есть видите, он только как Пурим. Еще, может быть, немножко не дотягивает до Пурима. Вы слышали такое, вот такое высказывание?
Да,
Ну,
да.
я много раз слышала. Так почему, как вы думаете? Что такого особенного в Пуриме? Что такого особенного, что оно его ставит на такой высокий, как бы, уровень?
Евреи раскаялись, приняли, объединились, приняли, как бы приняли Тору. Они сами приняли добровольно.
Молодец, правильно. То есть это было как бы вторичное принятие Торы, почему первый раз, в чем там был недостаток? Когда это происходило, вот это Маамат Ар-Синай, когда евреи стояли вокруг горы Синай, и Бог с ними заключал союз. Это союз мицвот, можно его так назвать, а можно назвать Синайский союз. Так вот, что в нем, так сказать, было немножко как бы ущербного?
Как бы по Мидрашу, что они не сразу сказали, что мы сделаем и поймем, примем и поймем, а над ними была гора, которая могла в любой момент упасть.
Ну да. То есть то, что там была гора, которая могла их прихлопнуть, так сказать, в любой момент, это в этом тоже был глубокий смысл. Потому что если бы евреи отказались принимать вот этот союз мицвот, то весь проект вот этого мира, он был бы перечеркнут. Потому что в проект как бы развития мира входило формирование еврейского народа, выделение, отделение тоже еврейского народа. Дальше, чтобы народ принял на себя миссию исправления мира, и он мог это сделать только в Эрец-Исраэль, вот в сочетании с этой землей, и что он должен был прийти в землю Израиля, там выполняя мицвот, вот, собственно, о чем было заключение союза. Выполняя эти мицвот, народ бы как единое целое исправлял себя и исправлял мир, и таким образом привел бы Машеха. Вот это вот проект. Но если они отказываются заключать союз, то есть отказываются принимать к исполнению вот эти мицвот, то это перечеркивает вообще весь проект существования этого мира, вот нашего мира. И тогда его просто надо всех уничтожить, в первую очередь, вот евреев, которые тут, а потом, наверное, и все остальное. Потому что нет смысла уже ни в чем. То же самое произошло, когда, почему такое суровое наказание было за отказ, за грех разведчиков к этому Мераглим. Потому что это перечеркивало весь проект. Знаете, они отказались входить в Эрец-Исраиль. А выполнение мицвот возможно только в сочетании с проживанием в Эрец-Исраиль. Поэтому жить в Эрец-Исраиль – это отдельная большая мицва, одна из базовых, из басисных мицвот. Потому что не жить в Эрец-Исраэль, это тоже перечеркнуть про это. И поэтому за этот грех они были наказаны гораздо больше, чем за грех Золотого Тельца. Там, казалось бы, ну, сделали идола, ужас. Им только что сказали, не делай себе никакого там божества, никакого изображения, ничего, и не поклоняйся им. На скрижалях написал Бог, и они тут же это сделали. Понимаете? А наказание было очень такое скромное. Вот как я говорила в начале, там самых зачинщиков, самые зачинщики были наказаны, и на народ чуву сделал, Моше сделал с ними чуву, и, так сказать. Ну, еще там говорится, что мы за этот грех расплачивались. Еще он потом его нам, Бог его разделил на платежи. То есть там еще очень долго, почти до нашего времени расплачивались, но потихонечку. Ах, это Мераглим, так там просто все должны были погибнуть. Это очень суровое наказание. Вплоть до Маше, который не вошел в землю. Значит,